Бывают искушения в жизни служителей и победа над ними. Какие бывают искушения в жизни служителей и победа над ними? Я подумал, братья, что тема сложна тем, что перечислить все искушения невозможно. Выбрать из них какие-то и отчасти остановиться на них, тоже подумал, как-то сложно это. Дело в том, что, подобно всем христианам, служители имеют свои слабые места, уязвимые места. Знаете их, братья, за собой? Вот меня когда-то спрашивали перед рукоположением, какие у тебя слабые места? И мне не надо долго искать, мне не надо там что-то у кого-то спрашивать. Я знаю эти слабые места в своем характере, в своем естестве. И, братья, вот сколько нас здесь сидит, нету такого, кто бы не имел этих слабостей, да, каких-то несовершенств, каких-то переживаний внутренних. Какие бывают искушения? Их масса. Их очень много искушений. И уже сколько раз звучала эта мысль, что раз Господь поручает служение и ответственность очень большая, то враг расставляет особые западни, особые ловушки для тех, кого Господь призвал трудиться среди народа Его. И насколько служителю или труженику нужно быть осторожным, внимательным, чтобы не попасть в эти ловушки. И если так случается, выйти из них, быть восставленным. Я, братья, вот так подумал, вспомнил сразу слово, когда рассуждал над этой темой. В первом послании к Коринфянам, в 9 главе, 27 стих, апостол Павел говорит: «Но усмиряю и порабощаю тело мое, чтобы, дабы проповедуя другим, самому не остаться недостойным». Вот я не могу себе представить, братья, всей катастрофы, стать недостойным. Ну, можно так сказать, дисквалифицировать себя, стать непригодным для дела Божьего. По какой причине? Проповедуя другим, то есть уча других, как правильно, как нужно, понимая все, да? Самому прийти в негодность. Братья, какая это страшная катастрофа. Вы знаете, я вот встречал таких братьев, которые так со слезами отказывались от проповеди. Ну, слегка так наклонив, может, голову, не афишируя слезы. И понятно, что причина. Он бы проповедовал, но есть что-то, что его держит. Я, братья, не помню, чтобы много раз, но, наверное, один раз у меня так было, когда я думал, я бы мог на эту тему говорить. У меня есть что сказать, но рот мой закрыт сейчас. Мне надо исправить, надо исправить. А исправлять нелегко бывает, да, братья? Мы призываем других исповедоваться, направляем к этому, как-то смиряться, может быть. Но мы знаем, что делать. Как бывает трудно самому поправить что-то в сердце своем. Поправить этот светильник, чтобы никаких препятствий не было, чтобы совесть была спокойна, чтобы можно было делать для Господа и радоваться. Я, братья, так не раз думал тоже, что сколько нужды в народе Божьем, сколько дела, сколько различных нужд, в которых, ну, участвовал бы и тот, и другой, может быть. Вот в церкви смотришь. Но один по одной причине не может, другой по другой причине не может, третий по третьей какой-то причине. Братья, а у служителя таких причин не должно быть. Он должен себя соблюдать в таком состоянии, чтобы быть достойным, то есть, можно сказать, соответственным тому, чему он учит. Ну, он говорит Слово Божье, учение Иисуса Христа преподает. И своей жизнью он должен быть таким примером, образцом, на что можно посмотреть, послушать и посмотреть. И, конечно, братья, это серьезная такая ответственность и опасность очень большая. Вот об этом переживает апостол Павел, чтобы самому не остаться недостойным. И если, братья, так подумать, мне кажется, ну, где-то порой вот признать саму опасность даже, может быть, не очень как-то, как сказать бы даже. Но апостол Павел при своей величине говорит, чтобы самому не остаться недостойным. То есть у него такая опасность есть. Не осознавать эту опасность – это что-то. Я как-то помню, в начале еще пути попал в такое искушение. Мне снится сон ночью, что я в каком-то застолье нахожусь. Разливают водку, там все угощения стоят, какой-то праздник. Думаю сам себе, как я попал сюда, что я тут делаю опять? И мне наливают и говорят, пей. Я говорю, нет, да уговорили, я выпил. Ужас, я проснулся, я помню, весь день вот с утра я думаю, как я это сделал? Что я наделал, за голову взялся? Пока вдруг я, ну как-то не успокоился. Это сон, это только сон. Ну как мне нужно? Сколько враг предлагает этих угощений, братья, разных нам, которые нужно распознать, увидеть. Поэтому я начал так, что этих искушений, наверное, все не перечислить, невозможно перечислить всех искушений. Но я хотел остановиться только на двух. Вот так, читая из первого послания к Тимофею, с третьей главы, каким должен быть епископ. Я думаю, братья, что, наверное, мы с переживанием читаем об этом. Сколько бы лет мы ни служили Господу, как бы мы ни возросли духовно, а все равно эта планка, если так сказать, остается высокой. Это то, к чему нужно нам стремиться, напрягать себя. Ну и я хотел остановиться только вот на двух таких требованиях, или, как сказать, искушениях, которые могут возникнуть. Но первое – это гордость, братья. Я так подумал, почему об этом говорить. Этот корень, он имеет много разных таких, как сказать, ответвлений в жизни нашей, да, и при всем опыте порой, при всех там навыках, и все равно порой трудно распознать в самом себе проявление гордости. Вот третья глава, первое послание Тимофея, третья глава, написано с 6 стиха. «Не должен быть из новообращенных, чтобы не возгордился и не подпал осуждению с дьяволом. Надлежит ему также иметь доброе...» Ну, дальше нет, 6 стих. «Не должен быть из новообращенных, чтобы не возгордился и не подпал осуждению с дьяволом». Вот «возгордился», я где-то читал, что в греческом это слово так имеет значение, ну, клубящийся пар или дым. Вот как-то не попасть вот в этот пар такой, или в клубы вот этого дыма, чтобы не видеть ничего. Возгордиться – это то же самое, вот здесь апостол говорит, и не подпал осуждению с дьяволом. Дьявол занимал очень высокое положение перед Господом, но возгордился и потерял это положение. Вот положение служителя, оно тоже очень высокое, труженика Господня – очень высокое положение. Но есть опасность та же самая – одно и то же осуждение с дьяволом. У новообращенных эта опасность больше. Об этом говорит Слово Божье. Вот чтобы не должен быть из новообращенных. По какой причине? Ну, наверное, по той причине, что нет достаточно опыта, может быть, не способен вникать в себя настолько, чтобы различать вот эти переживания различные, анализировать себя. Но а есть ли эта опасность у тех, кто не новообращенный, кто уже сколько-то служил Господу и, может быть, много прослужил? Вы знаете, сама реальность нашей жизни или практика жизни говорит о печальных примерах, когда мы, ну и не знаем, что сказать, когда опытные, кажется, столпы по причине гордости не могут или не могли исправить пути свои. Вот я хочу прочитать из второго послания к Коринфянам, с 12 главы, с 6 стиха буду читать, с 6 по 9 включительно. «Впрочем, если я захочу хвалиться, не буду неразумен, потому что скажу истину. Но я удерживаюсь, чтобы кто не подумал о мне более, нежели сколько во мне видит или слышит от меня. И чтоб я не превозносился чрезвычайностью откровений, дано мне жало в плоть, ангел сатаны, удручать меня, чтоб я не превозносился. Трижды молил я Господа о том, чтобы удалил его от меня. Но Господь сказал мне: довольно для тебя благодати моей, ибо сила моя совершается в немощи. И потому я гораздо охотнее буду хвалиться своими немощами, чтобы обитала во мне сила Христова». Когда-то для меня это место было таким интересным, удивительным даже. Апостол Павел здесь объясняет, говорит о себе коринфянам, о своих откровениях, о том, что он имеет от Господа. И эти откровения он называет чрезвычайными, братья. Чрезвычайные откровения. Что значит чрезвычайные? Очень важные такие, особенные. Похоже, таких откровений больше никто не имел, да? Вот до третьего неба вознестись. Похоже, таких познаний, таких глубин Божьих никто не имеет. И апостол Павел это понимает. Вот знаете, братья, мне пример, я когда-то его приводил, ну, он так мне запомнился. Приходит одна сестра, она еще не была членом церкви, уже некоторое время ходила в собрание, покаялась. И вот она приходит побеседовать. И помолились, она мне рассказывает свои переживания. А сложные очень обстоятельства семейные, и она говорит мне, вот такая проблема. Она говорит о проблеме, а я про себя думаю, я ничего вообще не понимаю. Такой сложный вопрос, я потеряюсь, я не знаю, что сказать. Она не ждет моего ответа, она вторую проблему говорит, эта проблема еще сложнее. И я только про себя молюсь, сижу, Господи, ну как ты вот это разреши, помоги ей. Она не ждет ответа, третью проблему говорит. И такие все сложные вопросы. И знаете, когда она вот закончила, я говорю, я не знаю. Но есть Бог, который все знает. Мы сейчас помолимся Господу. Вот спроси у Него, и я помолюсь за тебя. Мы помолились с ней. Она встает с колен, улыбается счастливая. Говорит, вот это вот так, на свою проблему ответ. Говорит. Я говорю, да, обрадовался, точно, просто и ясно. А вот это так, я говорю, аминь. А это так, все три ответа у нее есть. Но я порадовался, только подтвердил. Точно так и есть. А она со слезами говорит, прости меня. Мне давно говорили, иди к служителю, иди к служителю. А я думаю, чего я к нему пойду? Ну, человек, ну что он мне скажет? Прости меня. Я, братья, без всякой тени какой-то там, без умысла, откровенно, чистосердечно ей сказал. Говорю, вот ты правильно думала все. Ты же все правильно думала. Я человек пустой, я ничего не знаю. Вот мы Богу помолили. Ну, прости меня. И пошла. Братья, я все правильно тогда сказал, но я не раз после вспоминал. А все же, да, есть на чем подумать. Братья, как эти мысли просятся? Ну, братья, вот вы улыбаетесь, и у вас не было таких переживаний. И год прошел, и вспоминаешь порой, а все же, как это же надо сообразить было, да? Или что-то надо было сделать, да? Это ж не всякий сообразит, кто-то как начнет что-то объяснять, запутает дело в конец, да? И не раз, братья, испытывал эти переживания, не один раз. Вот эти клубы дыма поднимаются. А что за откровение, братья? Чрезвычайное. Но кто-то, может быть, я по опыту своему, я не понимал, не разумел. Там сложные вопросы были, семейные сложные вопросы. Я не понимал этого. А кто-то же, может, и понимал, сталкивался. И просто так, как сказать, механически мог бы, может, объяснить, да? Апостол Павел говорит о чрезвычайных откровениях. Братья, мне интересно, что и удивительно, что он так откровенно коринфянам, которые его не считали за апостола, да? Практически им надо было доказывать, что он апостол. И это не потому, что он апостол, а потому, что Евангелие, которое он принес, это истина. Поэтому. И вот коринфянам он так говорит очень просто и повторяет здесь не один раз. «Чтоб я не превозносился». Дважды говорит. «Чтоб я не превозносился». Братья, что из этого, какой вывод можно сделать? Что у апостола Павла, вот при его опыте, положении, при его всей такой чрезвычайности, мудрости, была серьезная опасность превозноситься. То есть гордиться. Превозноситься – это выше ставить себя над другими, да? И Бог его от этой опасности оберегает. Братья, мне еще одна мысль интересна. Он так открыто, откровенно о себе говорит, что сам бы он и не справился с этой проблемой, да? Чтобы не превозноситься, у него нет такого груза. В нем самом такого груза нет, который бы его придерживал на земле. Он бы пошел и пошел вверх. Но Бог ему этот груз сделал. И он об этом откровенно говорит, братья, что сам бы он с этой проблемой не справился. Но Бог справляется с этой проблемой в его жизни. Он хотел бы эту проблему убрать, апостол Павел. Она ему тяжелая была. Похоже, здесь речь идет вот о болезни его глаз, да? Он бы не хотел с этой проблемой оставаться. Но Господь ему поясняет, по какой причине. Чтобы не превозносился чрезвычайностью откровений, жало в плоть ангел сатаны удручать меня. Я думаю, слава Богу, братья, что он такой, что он о нас переживает, заботится, печется. Он знает, кто мы есть, на что мы способны, и он нас спасет. Мне в связи с этим местом, так я как-то сразу, когда размышлял, вспомнил Давида. Вот мне когда-то было интересно состояние его, или, как сказать, понимание его. Это во второй книге «Царств» написано, в 3 главе, 39 стих. «Я теперь еще слаб, хотя и помазан на царство. А эти люди, сыновья Саруи, сильнее меня. Пусть же воздаст Господь делающему злое по злобе его». Это после смерти Авенира, говорит Давид. Когда он похоронил его, когда весь народ узнал, что царь здесь не причастен. А Давид скорбел, он говорит: «Вождь и великий муж пал в этот день в Израиле». «Вождь и великий муж пал в этот день в Израиле». Ну а что ж ты, Давид? Ну разве нельзя положить вот этому какой-то предел? Ну сколько это? Авенир же не первый и не последний, кто пал. А он говорит: «Я теперь еще слаб». Как еще слаб? «Иноплеменники бледнеют о имени твоем». Все покорено вокруг. Как это понять? Я теперь еще слаб. Царь великий. Я теперь еще слаб, хотя и помазан на царство, хотя и царь, да? А эти люди, сыновья Саруи, сильнее меня. То есть вот здесь, в этой ситуации, что-то решить он не может. Он понимает, что это неправильно, что так нельзя. Но он ничего не может решить здесь. Он слаб для этого. Хоть и царь, хоть и победы имеет над народами окружающими. Вот эти сыновья Саруи, они сильнее меня. А по какой причине? Я думаю, вот здесь эта причина. Пусть же воздаст Господь. Он слаб, но он знает, что есть Бог на небе, который все видит, знает, и почему-то вот это допускает. Так можно думать, да, братья? Почему-то вот этот Иоав рядом с Давидом. И он Авенира убивает, он убивает Амисая, он убивает сына Давида Авессалома. Хотя приказание же слышал, а убивает, делает, что хочет. И ничего с Иоавом не поделать. Никак с ним нельзя сладить. Братья, мне очень интересно, что Давид это тоже понимает, что здесь не без Господа это. Похоже, тоже какая-то подпорка Давиду, да? И как просто Соломон решает эту проблему, когда Давид уходит с земли, как просто Соломон решает эту проблему с Иоавом? Да никаких и проблем-то нету. Посылает в Анею, и все. А Давид так не мог сделать. Я думаю, братья, что слава Богу, что Господь знает, мы иногда эти подпорки, может, они нам теснят, жмут. Мы бы как-то вывернулись, мы бы что-то убрали бы. Ну, так, но Бог это определяет, Он знает. Он знает, как нас сохранить, как нас избавить от страшного искушения, чтобы вот эти клубы дыма не затмили, чтобы нам не оказаться недостойными, не лишиться вот этого, чтобы горестно за голову не держаться. Что, как же это произошло? Что случилось? Я, братья, тоже такой пример запомнил. Я его где-то и рассказывал уже. Я с одного города выезжал, мне поручено было там совершать служение одно время. И я помню, такие сложные вопросы были, беседы. И я с города этого выезжаю, пока по улицам еду, думаю, вот этот узел, настоящий узел развязан, вот этот вопрос решен, вот это решено. И где-то внутри понятно, думаю, мне нельзя, это гордость. Не надо мне так думать. Ну, а мысли сладкие, все же они просятся, все же вопрос-то сложный был. И вот этот не легче, и вот... И так я не могу оторваться от этих мыслей. И выезжая из города, пост ГАИ, сержант поднимает жезл, останавливает. Объясняет мне, что я нарушил. Я не соглашаюсь, не пойму, что такое. Он говорит, документы, все. Я говорю, расписываться не буду. И вот мы с ним припирались, я там не очень с ним правильно разговаривал. Припирались до тех пор, пока я не понял вдруг, что это не просто так. И я говорю, знаешь что, пойдем, я все подпишу. Он говорит сразу бы так, держи документы. А я, братья, так слез не мог сдержать, я поехал, и мне так ясно в сердце. Тебе не надо вот так мыслить, что узлы развяживаешь. Видишь, сержант вот этот незначительный, он все попереломать может в твоей жизни. Ну кто ты, чтобы так думать о себе? Мне так спокойно, братья, стало, так приятно. Вот Господь обо мне позаботился, печется обо мне. Вот эту подпорочку приставил, и раз, все сразу на место стало. Все мне понятно уже, и про узлы, и про себя, все ясно стало. Братья, вот а в чем может выражаться гордость в жизни служителя? Наверное, не всегда все же понятно бывает сразу нам, да? Проходит какое-то время, мы оглянемся и где-то сожалеть, и может иногда хоть со стыда провались. Ну как же я так сказала? Ой, как я вернуть бы назад? Ну я бы так не сделал, это же гордость, это же... Братья, в чем она выражается или может выражаться в жизни труженика того, которому Бог поручает что-то? Можно немножко об этом порассуждать? Может быть, так, из Писания какие-то примеры, может, из так, жизни практической. Вот, братья, как-то, думаю, переживательно, это в третье послание Иоанна написано о Диатрефе, знакомое место. 9 и 10 стихи. «Я писал церкви, но любящий первенствовать у них, Диатреф, не принимает нас. Поэтому, если я приду, то напомню о делах, которые он делает, понося нас злыми словами, и, недовольствуясь тем, и сам не принимает братьев, и запрещает желающим, и изгоняет из церкви». Любящий первенствовать Диатреф. Вообще, братья, быть первым – это желание нам знакомо? Быть первым. Но оно было знакомо апостолам. Помните, оно нередко их одолевало, вот этот вопрос. Кто первый? Кто больше? Кажется, такой неуместный вопрос вот в связи с тем, что происходит вокруг. Замечали, да, братья? Такой неуместный вопрос, кажется, как вам сейчас об этом разве думать? Господь о страданиях говорит, идет на Голгофу, а они идут, подстали чуть-чуть. Кто бы больше был из нас, а? Какой неуместный вопрос, какой неправильный. Господь их спрашивает потом, а они и сказать никто не может, о чем они рассуждали, да? Братья, вот любить первенствовать, нам это знакомо, наверное, само проявление, желание. И где-то сам Господь, Он не делает его отрицательным, это желание, не говорит о нем, как об отрицательном. Но кто хочет быть первым, Он дает направление, как первым оказаться, да? Слугой надо быть, рабом всем. То есть первым быть – это хорошо, только правильно осуществлять вот это желание, да? В правильном направлении двигаться, чтобы опять эти клубы дыма не затмили курс. Но у Диатрефа здесь неправильно. Любящий первенствовать у них Диатреф не принимает нас. Поносит злыми словами, этим недовольствует. Он не принимает братьев сам и тем, кто желает, изгоняет их из церкви. Братья, а почему он не принимает братьев? Почему и изгоняет? Почему так категоричен? Но потому что вдруг кто-то из пришедших окажется лучшую проповедь скажет, лучше разберется в каких-то вопросах, а он хочет быть первым. Вдруг кто-то окажется первым, и тогда что? Для него это нестерпимо, невыносимо. Вот, братья, в жизни труженика, служителя может это проявляться? Вот такое неправильное желание первенствовать. Я помню, как-то в семье, ну, всегда у меня были такие понятия естественные. Вот кто-то из детей, даже они подрастают, кто-то из детей что-то говорит, и объясняю, вот так нельзя, а почему? А потому и потому, а, понятно. Вот так нужно, потому и потому. И это кажется естественно. Мы решали один бытовой вопрос, и я не мог найти ответа. Один из сыновей говорит, ну, уже более так взрослых, он говорит, пап, может вот так и так? И я удивился, да, этого просто и хорошо. Как мне это в голову не пришло? Я говорю, да. Знаете, чуть попозже я отметил это для себя. Думаю, надо же, сын мой сказал, вот такой совет хороший дал. Чуть позже я заметил, что уже не один сын иногда говорит, и это лучше, чем я могу что-то предложить. Я стал удивляться, подрастают и где-то вот так. Ну, меня это радует. Меня это радует, что они где-то лучше меня. Это мои сыновья, это моя семья. Хотя, братья, я встречал, что не все отцы радуются этому. А в церкви, братья, если кто-то лучше вас помыслил, если кто-то лучше рассудил в чем-то. Братья, вот ответа не надо, мы слушаем, рассуждаем. Но вы испытывали порой горечь, братья, от того, что кто-то лучше? Мне она знакома очень. И я иногда, братья, удивляюсь. Вот как, ну, жена спрашивает, Саш, у тебя что-то настроения нет сегодня? К примеру, пришли с собрания. Чего-то у тебя настроение? Хорошее собрание такое. Чего настроения нету? Так говорю, вроде нормально все. Да нет, видно ж. Не знаю. А потом сам думаю, да легко нащупать этот камень. Вот почему. Вот почему плохое настроение. Потому что кто-то оказался ярче меня. И уже не первый раз ярче. И уже переживанием, а кто знает, да? Братья, неприятно об этом говорить, да? Неприятно об этом говорить. Ну, а если, братья, с этим не бороться? Вот где-то Господь ставит подпорки нам, где-то вот Он оберегает нас. Но нам самим важно оберегать себя, нам самим важно быть на страже. И я говорю, что мне так удивительно было, как апостол Павел просто говорит перед коринфянами. Если бы это были те, которые его понимают, душа в душу с ним, да? Вот как мы слышали здесь, что порой не надо близким, ничего не надо пояснять, там с каких-то кругов начинать, все прямо можно, да? Он коринфянам открывается, да они ж против тебя это будут использовать, они ж скажут, да это гордец, мы же говорили. И он так просто говорит, что он способен превозноситься, что у него есть такая опасность. Я думаю, братья, это открывать. Открывать это, да? Вот этим мы можем себя сберечь. Смиряться. В практике жизни смиряться. Я не думаю, что это что-то такое новое, говорю, или это знакомое все. Но где-то мы способны объяснить что-то, убедить не только других и себя. Вот, братья, может быть, еще что-то есть. Ну, здесь можно Озию еще вспомнить. Помните, ему говорят священники, не тебе, Озия. Вот после всех его успехов, подъема жизненного, написано, возгордилось сердце его. На погибель, братья, сказано так. Я не знаю, как это понимать до конца. Возгордилось сердце его на погибель. Но страшно, братья, кажется, такой царь, и вдруг, а почему он решил в храм идти? По какой причине? Почему он решил кадить? Так что священники в переживаниях, и не один, а они все в переживаниях говорят, не тебе, Ози, это не твое дело. Похоже, все взять в свои руки, да? Похоже, вот в этом состоянии таком он понимает, что он и здесь должен, и там должен, и здесь без него не обойдется. Или, братья, а как как бы я вот так думал, как бы в моей семье было бы тяжело, если бы мне, если бы вот без меня ни один вопрос бы не решался. Ну, в целом-то оно неплохо, когда в курсе глава, да, семьи, оно, а вы представляете себе, если ни малейший вопрос без меня не решится, никто перстом не пошевелит без меня. А в церкви, братья, нормально, если, допустим, вот уехал служитель, ну и все стало колом, все ждет его, все в ожидании. Он приехал, как роса, как мелкий дождь. И стали решаться вопросы, и пошла жизнь, пошла. И говорят, не уезжай от нас, а то вот... Ну, понятно, что это ненормально. А насколько, братья, мы способствуем тому, чтобы росли братья, чтобы росли, понимали, чтобы решали вопросы, чтобы без нас двигалось дело? Я думаю, очень большая опасность, братья, вот, большая, серьезная опасность. Вот там возгордился и подпал осуждению с дьяволом, чтобы не возгордился, новообращенный. Но откуда берутся те, которые уже жизненный путь прошли и порой не могут? Это ж очевидно всем. Смириться надо. Смириться надо после таких дел и верности. Надо смириться теперь, а способности нет такой. И человек погибает. Ну, я не знаю конкретные личности. В целом-то так Слово Божье говорит, Бог гордым противится. Вот, братья, в 1 Петра 5 глава, помните, в 3 стихе, тоже апостол Петр говорит, и не господствовать над наследием Божьим. Не господствовать. Ну, наверное, много останавливаться здесь не нужно. А вот упаси нас Бог от этого, чтобы нам занимать вот это страшное положение. И сколько различных недоразумений в отношениях возникает и на разных уровнях из-за того, что вопрос где-то гложет, вот кто бы был больше, да? Сколько разных переживаний, недоразумений, иногда до глубин, до корней этих трудно доискаться, но это важное дело. Ну, время быстро идет, я думаю, так хотя бы ориентир и... Ну, может быть, братья, еще что-то можете сказать. Вот из этого, ну, это опасность, такое искушение.
Можно вопрос?
Пожалуйста. Как вы, братья, мыслите? Библия, кажется, не дает там такой конкретной оценки, да? Не помню я, чтобы было. Но вполне думается, что одна из причин такая, да? Его совет был как бы совет Бога в то время, да? А здесь вдруг этот совет не исполнен. Его не послушали. И это смерти подобно. Он удавливается. Да, здесь вполне допустить можно, что...
А может, потому что он знал, что его совет, если бы он совет его исполнил, был бы нормально. А он понял, что раз его не исполнил, значит, ну, ему беда.
Может быть, братья. Вот в книге притчи неоднократно сказано о том, что это состояние, оно еще выражается в неспособности принимать обличение, принимать советы. Неспособность обличения принимать, принимать советы. И правильно реагировать на это. Братья, как тяжело, как плохо. Вот представьте себе, если, ну, если ко мне боятся подойти. Ну, мне так уже говорил один брат, ну, может и не один, я не помню. Ну, так, с переживанием он сказал мне, брат молодой сказал мне, говорит, вот, вот так можно вам сказать переживание одно по... Ну, по вашей жизни. Я говорю, ну, скажи. Ну, я не знаю, братья, это, видать, у меня нет такой способности, или он, видать, немножко заметил, что-то тень какая-то на лице. Это ж всегда неприятно, да, братья? Как-то подбираешься, раз уже что-то плохое о тебе Ну, я не помню, какими словами, ну, что последствий никаких не будет. Да нет, говорю. А что, братья, вы смеетесь? А что, могут быть последствия? А еще какие, говорят, да? Еще какие могут быть последствия? Вот, а? И я думаю, братья, нам надо об этом переживать. Насколько мы способны критику воспринимать, обличение? Как мы реагируем потом? Мы какие-то счеты сводим. Ну, может быть, не обязательно душить. Не буквально, я имею в виду, а где-то вот так перекрывать какие-то. Не обязательно так. А где-то, может быть, сказать что-то, да? Дать почувствовать, что ты у меня на заметке. Ты уже никогда, ты уже нигде, ты имей это понятие, да? Может быть, братья, так? Сколько, я думаю, беды, братья, сколько беды из этого страшного корня растет. Избавь нас, Бог, от этого, чтобы нам в смирении совершать служение перед Ним, иметь эту способность такую, смиряться, глубоко смиряться перед Господом. Может быть, что-то есть еще сказать по этому? Братья, и еще на чем хотел остановиться, тоже из 1 Тимофея 3 главы. Но вчера тема была общая такая, отношение к себе и к семье служителя. С 4 стиха, 3 глава 1 Тимофея. «Хорошо управляющий домом своим, детей содержащий в послушании, со всякою честностью. Ибо кто не умеет управлять собственным домом, тот будет ли пищись о Церкви Божьей?» Но вчера немало было сказано об этом, и где-то перекликалось оно с моими пунктами. Мне просто коротко что-то еще добавить. Вот я когда-то, братья, обратил внимание на это слово, и мне такая иллюстрация сразу представилась. Про автомобиль, привычный нам предмет этот. Автомобиль, руль крутнули. Я, братья, когда первая машина у меня была, я ездил на ней, я не представлял, как это все происходит. Я даже не знал откровенно там все эти, хоть и учился когда-то, и сильно я не понимал. Руль крутнул, колеса повернулись, а там же множество, это механизм целый, да? Соединения различные, и вот эти многие-многие детали машины, они повинуются вот этому рулю. Как крутнул, так и все-все работает, да? И если что-то не работает так, то это непорядок. Если где-то чуть-чуть замедляется, руль уже повернут, а колеса только доворачиваются. Нас уже это будет беспокоить, да, братья? На такой машине ездить нельзя. Братья, нас должен беспокоить вопрос семей. Если вот в этом, если можно так сравнить, сложном механизме. Вообще, я понимаю, что семья – это единица, это что-то целое одно перед Господом, слитное должно быть, да? И если в этом механизме что-то еще доворачивается, а что-то и вообще в какую-то другую сторону поворачивается, то в чем проблема, братья? Или в ком проблема? В колесе, да? Вот, братья, здесь написано «хорошо управляющий домом своим». Это первостепенное, семья – это первостепенное. Если здесь сказано о качествах служителя, если этого нет, то тогда он не может заботу нести в церкви. Он не будет способен к этому. Он в своей семье не оказывает этого попечения. Он не заботится о своей семье. Вот это слово «управлять», ну, в симфонии «управляющий», оно с каким-то таким оттенком, воинским каким-то термином связано, вот послушание, вернее. Это какая-то дисциплина в семье такая. А «управлять» – это стать во главе. Стать во главе, повести, руководить. Ну и еще, братья, здесь есть такое понятие, но это не просто руками водить, да, а где-то повести за собой, указать, научить. То есть это и практика, способность действовать, и это способность руководить, управлять. Я так не один раз уже испытывал переживания. Вот делится сестра молодая, ну, замужняя, двое детей, допустим. Она делится переживаниями. ей жизнь не в радость. Если бы она знала, что это значит семейная жизнь, она бы, наверное, замуж не выходила. У нее переживания, она практически мужа не видит. Дети, вот каждый день дети, вот эти проблемы не решаются. Я ее слушаю и думаю, какие дети? Двое детей всего. О каких детях разговор? А если трое будут? А если четверо? А если шестеро один за другим? Так эта семья, она не выдержит никаких испытаний. Уже сейчас нет испытаний. Ну и когда вникать в вопрос, вот так задаю вопросы, вникаю. Муж устранил себя от управления. Он пасет себя, он решает какие-то вопросы, может быть, но он не заботится ни о жене, ни о детях, как это должно. И это серьезное переживание. Я думаю, братья, что в жизни тружеников этот вопрос тоже может ускользать из внимания. Когда занятость, когда нужно уезжать или уходить, нужно о ком-то заботиться, это серьезное искушение. Упустить из виду свою семью. Но я уже так говорил, что вопрос этот перекликается. Где-то вчера вот Петр Иванович говорил немало об этом. У меня тоже один из пунктов такой был, ну, авторитет отца. Или здесь, братья, мне очень важно, тоже когда-то рассуждая так, слово было мне дорого. Вот в отношении семьи очень важным стало... Книга Иисуса Навина, 1 глава, так понравились мне слова, 16 стих и 17. Это говорят Иисусу Навину израильтяне. Они в ответ Иисусу сказали: «Все, что не повелишь нам, сделаем, и куда не пошлешь нас, пойдем. Как слушали мы Моисея, так будем слушать и тебя. Только Господь Бог твой да будет с тобою». Как он был с Моисеем. Мне очень слово это нравится, братья. Вы представьте вот этот механизм, семью. Все, что не повелишь нам, сделаем. Куда пошлешь, пойдем. Хорошо, да? Но у них есть условия к Иисусу Навину. Только чтобы Господь Бог твой с тобой был, как с Моисеем был. Братья, а вот попозже Господь говорит в 3 главе, это перед переходом Иордана, 3 глава, 7 стих. «Тогда Господь сказал Иисусу: „В сей день я начну прославлять тебя пред очами всех сынов Израиля, дабы они узнали, что как я был с Моисеем, так буду и с тобою“». То есть Господь со своей стороны это делает. Он говорит: «Я теперь начну это делать». И как? На Иордан. Веди их. Через Иордан переходить. В самое такое критическое время переход через Иордан затеял Иисус Навин, да? Ну, так перед народом оно выглядит. И он говорит, что это Бог сказал. Ну, вот идут и думают. Ну, теперь-то ясно, это же что? Точно, расходится Иордан. Уходит, вообще исчезает. И начали бояться. Начали бояться его. Почему? Бог с ним. Вот пример. Братья, и когда эти ориентиры или маяки в семье, они часты, вот тут Бог с папой, вот здесь Господь с папой, вот здесь, то тогда, естественно, напрашивается и у жены, у детей: пойдем, сделаем, говори. Братья, нам нужно заботиться об авторитете, это очень важно, но Бог дает авторитет нам. Бог дает авторитет. И я, братья, не раз так думал, вот когда мой авторитет начинает шататься, что делать, братья? Я знаю, что делать, теорию, но на тот момент иногда опять какие-то трудности. Я начинаю все рычаги натягивать, пока они не поломаются в руках моих, пока смотрю, результата нет. И самое правильное, братья, это когда я вдруг где-то поплакать могу, признать, что я опять вот в тупике. Я снова попал в это. И руль в руках чувствую, опять можно рулить. Бог восставляет. Поднимает, все, можно дальше действовать. Я думаю, еще, братья, беседы, очень важно, беседы, семейные собрания, тоже об этом говорили, я просто коротко хотел об этом напомнить. Вот, наверное, ничего столько не сделает, сколько беседа, такая откровенная личная беседа с сыновьями, с дочерями. Кто о своей семьей не управляет, тот будет ли пищись о Церкви Божьей? То есть оказывать заботу, если он в семье не заботится? Будет ли он подходить к другим подросткам? Будут ли его судьбы других детей интересовать в церкви? Будет ли он так искать удобного случая? Вот подростки, они стесняются. Если подойти при всех, сказать, давай побеседуем. Так его смутит вот это окружение в церкви. Как он пойдет? Какая беседа? Он, скорее всего, не захочет найти это время, подобрать момент и где-то побеседовать. Я имею в виду так вот в церкви, может быть. А в семье, братья? В семье достаточно времени у нас, чтобы поговорить. И я замечал, что ничего, братья, так не решает больше проблем души, переживаний внутренних, чем вот такая беседа. И меня порой просто такое, ну, оторопь брало, или дрожь прямо такая, думаю, как это важно, как я просто сейчас подошел к, ну, к сыну или к дочери, какие важные переживания глубокие, я же их не видел, и просто, кажется, случайно копнул, и вот теперь слава Богу, что это произошло. Подходят, братья, методы, чтобы гнуть, ломать, крушить, не подходит. Методы должны быть правильные, вот с достоинством, с честью, красивые методы. Я не раз испытывал искушение, вот, допустим, кто-то из детей перестал молиться в моей семье, перестал молиться. Нет желания ходить на семейное собрание, ни один из сыновей вот это испытывал, вот так подрастая. И сейчас есть проблемы. Не кончаются они. Вообще, братья, управлять, если бы уже научился управлять, ну, управляешь уже как. А это состояние должно поддерживаться. Я замечаю, что где-то у меня, кажется, в прошлом получше получалось, а сейчас уже не знаю, что. А требования остаются теми же самыми. И я не раз замечал искушение, братья, вот кто-то перестает молиться, но немножко нажать. Как нажать? Ну, может быть, какие-то угрозы или, ну, какие-то методы не совсем подходящие. Я, знаете, вот не раз искушение такое испытывал, и они не приносят доброго результата. Вот где-то поговорить к сердцу. Хочешь побеседовать? Нет. Подросток говорит, нет. Я говорю, знаешь что, я хотел несколько вопросов задать тебе. Ты присядь, да я постою. Но у меня внутри, сядь! Ну, у меня есть эти переживания, братья. Я себя сдерживаю, я говорю, слушай, ну присядь, ну что, я сижу, ты стоишь. А внутри уже что-то дрожит. Сел, ну думаю, слава Богу. Теперь дальше. И вот я ему объяснил переживания, мои переживания за него. А потом говорю, ты будешь молиться? Нет. Давай я помолюсь, ты встань на колени. Помолился. Заплакал, я помолился. Встал с колен, он лицо прячет, смотрю тоже в слезах. И быстрее на выход. И мне внутри свидетельство. Все правильно, все правильно. Сейчас все правильно. Сейчас больше не надо нагружать. Сейчас нужно наблюдать, молиться, может еще где-то что-то добавить. Братья, вот мы можем где-то объяснять, какие-то примеры приводить. Но, братья, вот сколько проблем и переживаний, когда мы не можем, когда мы не знаем, да? Мы сами не знаем, как сейчас действовать. Мне очень понравилось место, я не так давно читал его и задумался. Во второй книге Паралипоменон, в первой главе, о Соломоне написано. Вот он молится Богу, когда Господь, вернее, просит у Бога, когда Господь явился ему в ту ночь, когда он вот эти всесожжения принес, жертвы. «Проси, что мне дать тебе?» Вот, братья, мы привыкли как-то так говорить, что он мудрости просил, да? Ну, как она выглядит так, что вообще мудрости? А здесь написано, Соломон говорит, с 9 стиха, с 8 стиха. «И сказал Соломон Богу, ты сотворил Давиду, отцу моему, великую милость, и поставил меня царем вместо него. Да исполнится же, Господи Боже, слово Твое к Давиду, отцу моему. так как Ты воцарил меня над народом многочисленным, как прах земной, то ныне дай мне премудрость и знание, чтобы я умел выходить пред народом этим и входить. Ибо кто может управлять этим народом Твоим великим?» И сказал Бог Соломону: «За то, что это было на сердце твоем, и ты не просил богатства, имения и славы, и души неприятелей твоих, и также не просил ты многих дней, а просил себе премудрости и знания, чтобы управлять народом моим, над которым я воцарил тебя». Соломон просит, чтобы управлять народом твоим. И Бог говорит: за то, что ты просил вот мудрости, чтобы управлять народом моим. То есть именно вот эта мудрость управлять. Соломон говорит: кто может управлять? Кто может вот это? Он понимал, он не способен. И, братья, вы помните вот эти управления его, да? Когда вот эти вопросы такие, и узнает весь Израиль, в страх приходит. Какая мудрость у него. Управляет, разрешает. Я не раз так, допустим, сижу, читаю в комнате, и жена говорит, слышу, говорит детям: идите до папы с этим вопросом, я не знаю. Вот сейчас, думаю, придут, и надо будет управить, да? Надо будет решить. Как решить? Да какая разница особенно? Может, не отвлекаясь, ты прав, ты виноват. Все, идите, да? А это запомнится, это отложится. А ты видишь правильно сейчас? Ты правильно рассудил? Понял это, увидел? Вот сколько, братья, в этом управлять, сколько всего? Это все сферы жизни. Соломон просит у Бога милости на это, мудрости. Я думаю, братья, нам чаще надо просить об этом, чтобы хорошо управлять домами нашими. И это здесь написано и у Тимофея, и ниже, вот, вернее, при епископах и о диаконах. Вот это основное в послушании содержать. Но я думаю, сюда входит все. Ну и коротко еще думал, вот материальный вопрос. Средства семьи. Тоже, братья, сколько можно примеров приводить, когда, кажется, деньги есть в семье, но их нету, они куда-то уходят, потому что глава распоряжается немудро. И у него постоянно не хватает, и семья может жить в долгах, и нету какой-то вот этой мудрости распорядиться тем, что есть, умело распорядиться. Ну и, братья, наверное, еще можно было бы говорить много об этом, просто как ориентир. Вчера много братья останавливались на этом, ну, как ориентир для молитвы, для того, чтобы нам избегать искушений, различных искушений, чтобы оставаться верными Господу, чистыми, ну, на том уровне или соответственно тому, к чему нас Господь призвал. Аминь.